Есть одна тема, которая, безусловно, очень занимает в общем-то, и не только евреев занимает. Это, так сказать, мировая тема. Наше отношение к Эрцисроев. Эта тема занимает реально весь мир уже около 100 лет, начиная с декларации Бальфура. До этого тоже, но меньше немножко. Я хочу немножко коснуться этой темы в свете наших недельных глав, которые мы читали, которые мы читаем и будем читать. Если, ну, надо бы еще немножко это понимать, о нашей святой земле, на которой мы удостоились находиться, жить, учиться, строить еврейские семьи, о ней сказано очень удивительные вещи. Одна из них, то, что мы читаем в Хумаш Дворим, сейчас нам не актуально. Актуально всегда, но в рамках недельной главы это не актуально. Что буквально «Эйне Шем Элокеха Баамэ Решит Ишина Дахарит Ишина». Как бы глаза, то есть наблюдение Всевышнего, особое наблюдение, оно с начала года до конца года. Есть в этом особенная значимость Святой Земли. Это Святая Земля сравнивается с царским дворцом. Это место храма, место, вся земля в каком-то смысле является как большим предхрамовым двором. И поэтому есть особое отношение Всевышнего к тому, как мы живем, и не только мы, но и другие, как живут на Святой Земле. Я вам приведу известный очень пример. Известно, что был такой страшный царь Санхейрив, который перемолол весь мир, и он хорошо это сделал. То, что сделал с 10 коленами Израиля, мы до сих пор не знаем, где их искать. Он выселил отсюда Израильское царство, и вместо этого поселил здесь иноземцев из места Кута. Так называемый лошон Талмуда Кутин. Он поселил в Святой Земле. И их начали пожирать львы. Львы. И пока они не просекли, что Богу этой земли не угодно, чтобы они продолжали служить идолам здесь. Тогда они делали гиур, и вопрос спорный, имел ли гиур силу или нет, сейчас нам не важно, но, по крайней мере, они просекли, что с идолами здесь как-то дальше не пойдешь. Дальше не пойдешь. И это пишет и Рамбан, и Агро. Они не ошиблись. Если мы открываем наши главы, до этого мы читали в главе Ахараймот и главе Кадойшим. В главе Ахараймот нам Всевышний предостерегает о запретных связях, так называемый Парашат Арайот. Там нам запрещены запретные связи. И что об этом говорится в конце главы, что это, кто-то хочет глянуть внутрь, это 18 глава, 27 и 28 стихи с книги Ваикра. Там говорится, что все эти мерзости делали жители этой страны, и осквернила земля, и дальше говорится, и чтобы земля эта вас не отторгла, не отрыгла, так же, как она отторгла этот народ, который жил до этого. То есть тут предупреждается наш народ, что если, дай Бог, мы будем в этой стране жить в разврате, то есть нас Всевышний предупреждает, что эта земля нас может отрыгнуть, извините за выражение, так же, как она отрыгла предыдущую народ, где жили. Более того, в следующей главе, кто ищем, там эта глава уже говорит не о запрете запрещенных связей, а о наказании за это. Кроме деталей наказания, так, в этом же месте Тора говорит, повторяет заново. Это предупреждение, это тут хочешь проверить, пожалуйста, 20 глава, стих 22. Ушмартым эт хукой, эт кол хукойсай, эт кол мишпатай ва сиса мой сам, и будете блюсти все мои законы, и будете их исполнять их, вело соки эт хэм аарец, ашер аним ави эт хэм шама лошевет ба. И вас не отторгнет. Это земля. Есть известная такая тема в Талмуде. Из того же сказано, что если будете делать так, то не отторгнет. Можно вывести, что если будете вести себя наоборот, то иногда отторгнет. Раньше пишут в нескольких местах, что в Хумыше из того, что сказано, что если будет так же, не отторгнет, то если будете да делать так, то да отторгнет. Знаете, я хочу сказать одну вещь. Те вещи, которые надо говорить, и наши люди это понимали. Есть, знаете, я говорю себе религиозными. Люди нерелигиозные меня не поймут, и это почти бессмысленный разговор. Надо лишь то, чтобы все-таки задумались. Есть один идол, на котором во многом построено современное израильское государство. Называется он этот идол «Кохи в отцем яди» «Асур это хайлис». Моя сила, моя мощь, они за меня постоят. Надо, чтобы хотя бы у нас этого не было.
Нет, видно же, люди уже защищались. Там у них автоматы падают.
Слушайте, тут послушайте. Сейчас не надо комментарий. Есть одно отличие между мной и вами. Я здесь живу 43 года, здесь много чего видел. Был в армии, видел разных людей. Вы этого не видели, а я видел, так что. По большому счету, это бред. Это бред. Чего это бред? Ну, слушайте, были израильские царства, израильское царство первого храма, было царство Маковеев, было потом восстание против римлян, и как-то это собственная сила не помогла, не помогла. Не помогла. А более того, я уверен, что, так сказать, соотношение мировых сил, то даже во времена, когда Иудея воевала с римлянами, то это не был такой количественный противовес, как сегодня. В этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Теперь глянем, так сказать, на окружающий нас мир, глянем на это. Есть еще такая страшная история. В этом году есть такая дата, называется она дата шестидневной войны. Это было, в этом отвечает 50 лет. 50 лет. Я помню события шестидневной войны, мне тоже, тогда уже было 13 лет, так что для меня это очень такие живые события. Тогда еще был в России, но все евреи это хорошо переживали. Тут было страшное положение. Что очень страшное. Я знаю очевидцев, которые говорили, что армия боялась, что будет 50 тысяч убитых. Это строили буквально Хеврокадиша военная освещала общественные сады в качестве кладбищ. И была такая очень такая интересная встреча. Великий адмур из Цанза Клозенбурга, Юда Хельберштейн, с Хуцой Генерейну, он встретился с главой правительства Леви и Школа. Он сказал: на что мы полагаемся, я знаю, а на что ты полагаешься? Что ты полагаешься? На это Леви Школе нечего было сказать, он прослезился. Нечего было сказать. Наш великий учитель Рабхайм Шмулевич, глава Ишивот Мир, в Ишивот Мир во время шестидневной войны падали снаряды. Он был буквально на границе с иорданской частью Иерусалима. Это 300-500. Учитель Рабхайм Камила, я помню, у него были обгоревшие книги от этих обстрелов. Он называл это, он говорил об этом так. Кто-то называет это шестидневной войной, он просто отрицает чудеса Творца, это называет, называйте неправильно, а как шестидневное спасение. Шестидневное спасение. Нам просто вечно надо понять вопрос, на что мы полагаемся. Я вам приберу просто одну очень такую болезненную историю. Как известно, Бен-Гурион, он приезжал в ООН, в Нью-Йорк, и размахивал там танахом, что нам полагается святая земля. А приезжая обратно, размахивал здесь капиталом Маркса строить социализм. Как-то ему заявил представитель Саудовской Аравии в ООН, почему вы размахиваете вырванной из Танаха страницей? вырвали из Танаха страницы. Знаете, нам надо понять для самих себя. Наше право на святую землю, оно неоспоримо, просто в силу того, что это она обещана Всевышним. А то, что Всевышний обещал, это будет исполнено. Но это обещание есть условия. Есть другая сторона этих обещаний. То, что мы читали сейчас. Что, не дай Бог, есть ситуация, когда святая земля в силу святости, она не терпит нарушителей, а может отторгнуть. И это реально также тема наших двух глав, которые мы начали читать на этой неделе. Мы сейчас считаем две главы, глава Бехар и глава Бехукоисей. Это две очень ключевые главы. Этим мы кончаем книгу Ваикро. Бехар – это тема Шмиты седьмого года, и, ну, первая большая тема, плюс Йовеля, юбилейного года, так называемого. Рамбан в своем комментарии на Хумыш подробно объясняет, что хотя вроде бы запрет заповеди о Шмите, заповедь не такая строгая, вроде бы, как запреты запрещенных связей, но в одном есть вот одно общее, и то, и другое наказывается изгнанием. И разврат, и нарушение закона Шната Шмита в субботнем годе. Ну, роман есть даже по-русски, можно почитать его. Стоит почитать. Недельная глава. Шат-Бахар. Но что касается следующей вещи. Тут есть одна принципиальная вещь в этом. Суть, если мы говорим то, что называется Тамея Мицва, смысл заповеди, то о заповеди Шмита субботнего года говорит это сама Тора, чтобы мы знали, что земля перед Всевышним. Это общее правило, у него есть много деталей. Правило это, первые детали, это запреты субботнего года, это запреты юбилейного года. Но реально эта вещь включается в всю Тору. Мы находимся в этом мире, в особенности в Святой Земле, находимся в мире и Творца этого мира, того, кто его сотворил, тот им правит. Поэтому отходами воли это смертельно опасно. А тем более, если мы, не дай Бог, живем не по его воле, в его дворце, Святая Земля, то тут, не дай Бог, надо опасаться гнева, особого гнева. Поэтому, когда мы читаем эту главу, Бехар, надо подумать, что это истина в отношении всего мира, не только Святой Земли. Весь мир, мир не бесхозный. Человек живет где-то в Нью-Йорке или Новой Зеландии, в Антарктиде. Мир и там не бесхозный. Нет, так сказать, в мире места, которое было бы скрыто от Творца, и где человек мог делать то, что он хочет. Однако здесь все-таки особая святость Святой Земли, которая была причиной, что если мы здесь живем не по воле Творца, это особенно тяжело. Это первое. Вторая – это наша следующая глава, которую мы сейчас читаем. И, кстати говоря, мы откроем нашу главу, там все написано прямым текстом. Я приведу тут. Там говорится в 25 главе, 18 стих, будете и исполнить им их законы и так далее, будете их блюсти. И есть обещание. «Ваяшавтим алгоорец ловетах». Будете сидеть, буквально, если вы сидеть, населять, это имеется в виду сидеть, это постоянное население в Святой Земле с уверенностью, с уверенностью. Это еще раз, и дала земля свои плоды, и будете есть и насыщаться, «Ваяшавтим ловетах алея», будете жить, взять святую землю в уверенности, в покое и уверенности. Дальше, в следующей главе. Известная вещь, что следующая глава Брухокойса, это глава, которая по закону Мишны, мы должны читать ее до Шавуот, до Шавуот. Это глава и благословлений, и, не дай Бог, проклятий. И благословления, и проклятия, наши объясняют, они построены на чем? На трудом на Тора строится благословление, а на отсутствием труда на Тора – это причина проклятий. И это не просто Раши, нам на самом деле достаточно Раши. Раша является действительно уникальным учителем всего нашего народа уже 1000 лет почти. Думаю, что нет ему равных. Нет ему равных в этом. Но Раша, он привел не свои слова. Это слова наших мудрецов, времена Мишны и Талмуда. Как начинается следующая наша глава Бухокойсой? «Им Бухокойсой телеху, митвойсой тишмиру, васисим сам». Атыгишмихем баитам и так далее. Раши объясняет, что такое Бухокойсой телеху, если по законам и будете ходить. Объясняет, приводит Раши, имеется в виду, как ходят по законам, когда над ними трудится, чтобы их понять. Им тию амелим батойр. То есть труд над Торой – это основа всех благословлений, которые тоже включают в себя то, что сказано в 26 главе, 6 стих, и сказал Всевышний, и дам мир на этой земле, и будете покоиться, и никто вас не будет вас пугать, никто вас не испугает, и даже просто меч не пройдет по вашей земле, даже меч мирный. Обещание, что будете преследовать своих врагов, единицы из многих. И тут же говорится и наоборот. Если вы не будете трудиться над Торой, это приводит к цепочке падений, конец которой изгнание. Надо вдуматься в эти главы. Люди, которые хотят выкорчевать из святой земли ешивы. Есть такое очень хорошее русское выражение. Урубить сукно, над которым они сами сидят. Рубить сукно, сами сидят. Я хочу сказать одну вещь. Она очень принципиально для нас. Рав Шах сказал об этом так. Кто такие истинные сионисты, это мы. Истинные сионисты, которые хотят жить на этой земле. Как-то об этом высказывалась Голда Мейер, если вы не вряд ли помните, кто такая. Я еще помню. Вот. Она была очень озабочена тем, что потомки ее соратников в итоге не будут в Эрец-Исраэль. Тот, кто знает немножко Нью-Йорк, там живет много-много нерелигиозных израильтян, ну, 1 000 000 или 1,5 миллиона. То есть об этом мы в книге Рава Лоренца «В кругу великих» мы привели его разговор с Голдой Мейер на эту тему в конце приложения. Мы должны знать одну вещь. В Эрец Исраэль нам Всевышний сделал величайшие чудеса. Он вернулся на Святую Землю, заново помог построить города, поселения, даже если этого мы не заслуживали. Это большая заслуга, когда основывается поселение на Святой Земле. Надо просто знать, на чем, на какой основе мы здесь находимся. Где есть, каждый из нас хочет прочные основы своего существования. Где находится прочность нашего существования в этой стране. А находится, то, что говорится в Торе, во всех этих главах, которые мы сегодня упомянули, это когда мы в этой стране живем по воле Творца, исполняя его законы, не нарушая его запреты, когда мы изучаем его Тору, когда мы относимся к нему как к хозяину этой страны, хозяину над нами, это причина нашего истинного существования непоколебимого Рациссоя. Вы можете мне сказать, ну, в общем-то, я всех так запугиваю, все-таки мы-то знаем, что сегодня происходит на Святой Земле, в смысле количества. Количество. Это правда. Более того, известно, что когда, ладно, сейчас эта тема не хочу касаться ее, есть известная история, которую я хочу просто вам объяснить, что такое величие милости Творца. Была бы это очень тяжелая ситуация, которую мы сегодня даже не знаем. Мне это было только 2 года, я ничего не помню, понятно. Это было в 1956 году, когда, в общем-то, Египет пытался блокировать Красное море и все прочее. И тут была незначительная маленькая страна с маленькой армией. Это был большой страх. Большой страх. Есть известная история, как пришел кто-то к рабу из Бриска, в Иерусалиме, и спросил его, что будет. Что будет? Он ответил теперь это притчей. Более чем притчей. Говорит, что у них не была такая история, когда один из его братьев, будучи еще молодым парнем, он еще удачно обручился. Замечательная невеста, хорошей семьи, понятно, с большим приданным. И как это случается с молодыми ребятами, когда с ним такое происходит, то нос его поднимается к потолку, довольство собой и самоуверенность растет. Это, безусловно, там было в каких-то тонких вещах, но папа, Рав Хаим Брискер, он это заметил у своего сына. И хотел дать ему немножко по носу, чтобы немножко опустился обратно. Опустился обратно. Сказал ему так, ты думаешь, что ради тебя, ради твоих достоинств, дали тебе такое предание, такую невесту, это просто потому, что ты мой сын. Ты мой сын. Но сын тоже был не дурак. Он сказал, что папа, ну, если бы этого ради тебя, то дали бы 10 раз больше. Мы считали все-таки ради меня. Ну, лучше говорю, но сказал ему, Рав Хаим Бриск ответил, ну, все-таки есть такая довеса, как ты, только надо терпеть, это причина, то уже в 10 раз меньше. Эту притчу сказал Рав из Бриска, чтобы объяснить ситуацию в Рождество. Я слышал эту притчу, вот такой большой модель сторону Рождества, Рамойша Мордеха Шлезингер. Он как-то рассказал ее, Вишватаран. Это было где-то 27 тому назад, 28. И в чем был смысл этой притчи? Он сказал так. Есть в Эрец Исраэль замечательные люди, которые изучают Тору самоотверженно, несмотря на невзгоды и на отсутствие заработка и так далее. Называется «Лимут Тойра Бешарат Хак». Он причем, как сказал Шлейзер, он называл также имена этих людей. Не просто, так сказать, абстрактные такие люди. Ради них Всевышний бы сделал бы нам чудеса большие. И нам полагает, и ради них причина, чтобы сделать эти чудеса. Но так как есть также большой, так сказать, придаток вокруг, то чудеса будут не таким явными. Но вещь надо знать. Всевышний сделает много чудес. Он понимает, что сегодня весь наш народ тинкот шел нишбу, и плененные дети, поэтому при всех страшных наказаниях Рубеза в Торе, те, кто этого не знают и так далее, то есть великая милость Творца. Но все-таки требуется заслуга тех, кто да знают, тех, да понимают. Поэтому для всех надо хорошо, так сказать, понять для себя, что мы здесь живем не самодовольством с флагом, не самодовольством с армией и так далее, а в силу изучения и исполнения Торы. Это наше единственное, единственное прочное слово на этой земле. И эта основа, она максимально прочна, потому что воля Творца – это единственная, абсолютная, непоколебимая сила в мире. Всего хорошего.